Неделя в истории. 17 мая исполнилось 500 лет со дня кончины итальянского художника Сандро Боттичелли. Его настоящее имя было Алессандро Ди Мариано Филиппепи. Он воспитывался старшим братом Антонио, золотых дел мастером, прозванным Боттичелло, бочонок, от которого это прозвище, по-видимому, перешло к Сандро. Рождение Венеры, весна, история святого Зиновия, оплакивание Христа – это далеко не полный перечень картин, обессмертивших имя Сандро Боттичелли, художника раннего Ренессанса. Ликующая красота и победоносная сила искусства Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, венецианских мастеров и позже выдающихся художников барокко в течение более чем 300 лет заслоняло творчество Боттичелли. Лишь в середине позапрошлого столетия английские художники снова обратили на Боттичелли внимание ценителей искусства. Итак, Сандро Боттичелли родился в 1444 году во Флоренции. Он был младшим сыном кожевенника Мариано и его жены Смиральды. Видя увлечение сына живописью, отец пристроил его в мастерскую одного из лучших художников того времени, монаха-кармелита Филиппа Липпи. Несмотря на то, что фра Филиппа вел жизнь далекую от благочестия, ценители искусства много ему прощали, и от желающих записаться к нему в ученики не было отбоя. Через 5 лет Липпи доверил Сандро написать первую самостоятельную картину «Поклонение волхвов». Настоящее признание к Боттичелли приходит с картиной, которую он назвал «Мадонна дель Магнификат», по первому слову евангельской молитвы Богородицы «Величит душа моя Господа». Лучшим творением Боттичелли считают начатую им в 1474 году стеную живопись в Сикстинской капелле Ватикана. Последние годы художника прошли в частых болезнях и бедности. «Он настолько согнулся, — говорит историк живописи Вазари, — что вынужден был ходить с двумя палками. Слава о нем гремела на всю Италию, даже за границей художники старались изо всех сил копировать его картины. А он по смирению делал все, чтобы его забыли, и в результате добился своего еще при жизни. Боттичелли не был женат, детей у него не было, и умер он одиноким в возрасте 65 лет. Есть сведения, что Боттичелли был приверженцем знаменитого итальянского монаха и проповедника Савонаролы, трагическая смерть которого тоже наступила в мае, но в 1498 году, за 12 лет до кончины Боттичелли. В 1490 году правитель Флоренции Лоренцо Медичи вызвал Савонаролу во Флоренцию. Почти сразу после прибытия он произнес несколько пламенных проповедей, предсказывая катастрофы, кары, бичуя испорченность нравов во Флоренции и в католической церкви в целом, критикуя и Лоренцо Медичи. Главными темами его пламенных проповедей были беспощадное обличение роскоши и разврата знати и высшего духовенства, непомерного угнетения бедняков, обвинения в безбожии, требования возврата католической церкви к первоначальной простоте и бедности. Из его книг об истине пророчества и об откровениях видно, что Савонарола осознавал себя преемником ветхозаветных пророков, призванным возвестить народу волю Божью. Несмотря на предостережение, он не отказался от своей критики. В 1491 году Савонарола был избран настоятелем монастыря Сан-Марко во Флоренции. Здесь он продемонстрировал свою независимость, отказавшись явиться с изъявлением почтения к Лоренцо Медичи, семейство которого отстроило монастырь и оказывало ему финансовую поддержку. Савонарола приступил к осуществлению своей программы церковных реформ, начав ее с монастыря Сан-Марко. Суть преобразований сводилась к тому, что монахи должны были жить за счет собственного труда. 5 апреля 1492 года Савонарола пережил свое знаменитое видение о подвешенном мече божественной справедливости со словами «Сей меч Господень на землю призываю и скоро». Этот образ он в дальнейшем использовал в своих проповедях. Через несколько дней умер Лоренцо Медичи, а Савонарола продолжал свои проповеди. Вскоре новым папой римским стал под именем Александра VI Родриго Борджиа, известный своим аморальным образом жизни, сластолюбец и интриган. Над Италией нависла угроза французской интервенции, так как миланский герцог Людовико Сфорца просил короля Франции о военной помощи. Оба эти события как будто подтверждали пророчество Савонаролы. Флорентийцы, опасаясь губительных последствий тиранического правления Пьера Медичи, сына Лоренцо, обратились к Савонароле, игравшему важную роль в переговорах с французским королем Карлом VIII во время его пребывания во Флоренции. Утратив власть во Флоренции, Пьеро бежал, оставив город без правительства после 60-летнего правления рода Медичи. В городе возникла смута. В этой опасной обстановке борьбы за власть Савонарола призывал людей к примирению, убеждая их в том, что в будущем обновленная Флоренция станет образцом для всей Италии. Ему удалось добиться принятия во Флоренции республиканской конституции по венецианскому образцу и новых законов против азартных игр, садомии и убийств. Под его влиянием во Флоренции, по сути, произошла бескровная революция. Новая Флоренция мыслилась как град Божий, главой которого Савонарола провозгласил Христа. Именитые граждане и ученые облачались в рясы доминиканцев, междоусобная вражда утихла, банды бесчинствующих молодых людей превратились в священную милицию. Проникнувшись этим духом, горожане отказались от традиционных пирушек и вместо этого отпраздновали религиозный карнавал, а в 1497 году совершили еще более впечатляющее деяние – сожжение непристойных светских книг, картин, модных одежд, игральных карт и тому подобного. Говорили, что в этой акции принял участие Боттичелли, который принес для сожжения несколько своих светских картин. Благодаря своим преобразованиям Савонарола нажил себе множество врагов во Флоренции. Они восстановили против него папу, задетого ужасными пророчествами и теми резкими обличениями, которые Савонарола адресовал погрязшим в коррупции и разврате обитателям Ватикана. Особенно в проповедях Савонарола доставалось папе Александру VI, известному своим скандальным поведением. Не сумев соблазнить Савонаролу кардинальской шапкой, папа пригласил его в Рим, однако доминиканец не приехал. На второе письмо, в котором папа обвинял его в ложных пророчествах и запрещал проповедовать, Савонарола ответил, но продолжал произносить проповеди, пока третьим письмом папа не заставил его замолчать. Тем не менее, после некоторого перерыва Савонарола возобновил свои обличения и проповеди. Истолковывая книгу пророка Амоса, он обрушился с яростными обвинениями в адрес папы и римской церкви. Однако положение Савонаролы во Флоренции за ее пределами становилось все менее надежным. В начале 1497 года Флоренция раскололась на сторонников Савонаролы, которых называли плаксы, и его противников, которых называли беснующиеся. В марте 1497 года агенты Медичи спровоцировали в городе беспорядки. В мае того же года папа отлучил Савонаролу от католической церкви. Но провал попытки Пьера Медичи возвратиться в город и выбор правительства города, так называемой «синьории», благосклонной к Савонароле, спасли его репутацию и позволили ему проигнорировать запрет на проповеди. В феврале 1498 года терпение римского папы лопнуло. Он призвал правительство города заставить замолчать непокорного монаха. Но городские власти никак не прореагировали на это требование понтифика. Савонарола в очередной раз бросил вызов католической церкви, написав письмо к государям, в котором призывал созвать собор для проведения церковных реформ. Гибель Савонаролы была ускорена довольно странным событием. Фра Доминика, ревностный сторонник Савонаролы, принял вызов некоего францисканского монаха, который предложил установить истинность учения Савонаролы так называемым «испытанием огнем». В назначенный день толпы горожан собрались на пьяцца Делла Синьория во Флоренции, чтобы стать свидетелями Божьего суда. Однако францисканец, бросивший вызов, не явился, а разочарованные зрители неожиданно обратили свой гнев против Савонаролы. На следующий день разъяренные толпы окружили монастырь Сан-Марко, Савонарола и его ближайшие соратники были схвачены по приказу новой, враждебной ему синьории. Требование папы доставить Савонаролу в Рим не было исполнено. Суд над ним состоял в выбивании признаний под пытками. 22 мая 1498 года Савонарола и его соратники были приговорены к смертной казни. На следующий день они были повешены, а затем их тела были сожжены. В то утро, когда Савонаролу вели на казнь, епископ огласил приговор: «Отлучаю тебя от церкви воинствующей и торжествующей». Савонарола на это ответил: «Только не от церкви торжествующей, это не ваши власти». В память о Савонароле Боттичелли написал знаменитое «Мистическое Рождество», единственную подписанную им картину. С 18 по 24 мая в России отмечаются Дни славянской письменности и культуры, и 18 же мая отмечается Международный день музеев. В этот же день исполняется 100 лет со дня кончины Полины Виардо, французской певицы, автора романсов, комических опер и любви русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Современники в один голос признавали, что она вовсе не красавица, скорее даже наоборот. Поэт Генри Гейне говорил, что она напоминала пейзаж, одновременно чудовищный и экзотический. А один из художников той эпохи охарактеризовал ее как не просто некрасивую женщину, но жестоко некрасивую. Действительно, внешность Виардо была далека от идеала, но когда божественная Виардо начинала петь, ее странная, почти отталкивающая внешность волшебным образом преображалась. Казалось, что до этого лицо Виардо было всего лишь отражением в кривом зеркале, и только во время пения зрителям доводилось видеть оригинал. В момент одного из таких превращений на сцене оперного театра Полину Виардо увидел начинающий русский литератор Иван Тургенев. Эта загадочная, притягательная, как наркотик, женщина сумела на всю жизнь приковать к себе писателя. Их роман занял долгие 40 лет и разделил всю жизнь Тургенева на периоды до и после встречи с Полиной. Полина Виардо выступала в лучших концертных залах Европы, в том числе в оперном театре Санкт-Петербурга. Популярность ее была столь велика, что Жорж Санд сделал ее прототипом главной героини своего романа «Консуэла». Она навсегда осталась ревностной исполнительницей русских романсов. Редкий концерт Виардо в Петербурге и Москве проходили без того, чтобы она не сделала публике национального сюрприза, спев «Соловья» Ляпьева. В ее репертуаре были также романсы Велигорского, Верстовского. Виардо стала замечательной исполнительницей романсов Дорогомышского, которого она знала лично. Его имя она ввела в моду. А 9 апреля 1853 года она приняла участие в авторском концерте композитора в Дворянском собрании, что в большой мере определило успех вечера. В свой репертуар певица включила его романсы «Не скажу никому», «Душечка девица», «Безумная». Романс «Безумная» позже стал называться «Я все еще его люблю». Именно Полина Виардо стала первой его исполнительницей, и именно ей этот романс обязан своей популярностью. Полина Виардо умерла 18 мая 1910 года, окруженная любящими родственниками, и похоронена на кладбище Монмартр в Париже. 22 мая исполнится 85 лет со дня кончины преснопамятного епископа Василия Родзянко, в миру Владимира Михайловича Родзянко. Владыка Василий всю свою жизнь, почти 85 лет, свидетельствовал о Христе и делал это упорно и неутомимо. В тюрьме и на свободе, в эмиграции в России, в личных встречах с людьми, по телевидению, радио и даже самим своим видом, старца-епископа, огромного, могучего духом и телом, бесконечно доброго человека, пришедшего к нам словно из иного мира. Не из прошлого века, хотя он был одним из немногих, кто передал нам дух православия великих подвижников XIX века, а именно из иного мира. Из того мира, где люди не обижаются, когда их оскорбляют, где врагов прощают, любят и благословляют, где отсутствует уныние и отчаяние, где господствует ничем не смущаемая вера в Бога, где ненавидят только одно – рознь, господствующую в этом мире, разделение и грех, но где готовы душу свою положить за спасение грешника. Сегодня в нашем эфире прозвучит архивная передача «Светлый лик», посвященная памяти епископа Василия Родзянко. 205 лет назад, 17 мая 1805 года, в Бонне состоялась премьера крейцеровой сонаты Бетховена. Это одно из наиболее известных камерных произведений Людвига ван Бетховена, посвящена Рудольфу Крейцеру, считавшемуся первым солистом того времени. Парадоксальным образом, Крейцер никогда не играл эту сонату. Более того, считается, что он счел ее неудобной для исполнения. И сегодня в конце нашей передачи прозвучит фрагмент крейцеровой сонаты в исполнении скрипача Гидена Кремера.